Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 21 мая 2013 года. Дорасти до верной мотивации. Вопрос. Обычный человек воспринимает все конкретным образом. Почему я должен выйти сейчас на интегральный уровень? Что это за переход? Фактически, это переход от простой толпы к толпе с интегральным осознанием. Ответ. Это переход к единению, который очень критический в том, что человек меняет свою природу. Он обязан жить по другим законам, обязан принимать во внимание окружающих, как самого себя. Он должен осознать и почувствовать, что это хорошо. Поэтому мы должны тасовать семинары и беседы, либо за беседой должен следовать семинар. Когда-то, что мы говорим, участники семинара начинают обсуждать между собой, подтверждая, что это, во-первых, реально, во-вторых, желательно, при этом делясь и обговаривая все в десятках, а не пользуются общим разумом группы. Но я не думаю, что сегодня есть такое общество. Смотря, конечно, на какое предприятие вы приходите. Если вы приходите, допустим, к горнякам или шахтерам в Чили или в Венесуэле, то, скорее всего, они еще не поймут этого. До них это еще не добралось. Тогда как в Северной Америке и Европе уже можно говорить совершенно серьезно о кризисе, его ощущении, необходимости его решения и так далее. Люди уже внутренне ощущают какие-то угрозы, и поэтому у них нет особых проблем с мотивацией. Из телевизионной программы «Мудрость толпы». Передача вторая. 14 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Непредвзятый взгляд на положение вещей. Вопрос. Ребенок, который хочет быть конструктором, стремится к этой цели и поэтому играет в него. А когда мы, допустим, работаем с группой на предприятии и начинаем заниматься, фантазировать или играть, то у этой группы нет мотивации, нет потребности стать интегральными, отменить себя. Более того, они считают, что мир не исправлен, а я-то хороший. Ответ. Это не важно, ведь мы не устраиваем начинающим семинары. Сначала с ними проводятся беседы с вопросами и ответами. Дискуссии я не приветствую, поскольку они должны уже базироваться на том, что у людей есть серьезные знания, поэтому наша система состоит из обучения и семинаров. Таким образом, первая часть информационная, где вы, показывая всевозможные клипы и картины, объясняете обучающимся на конкретных примерах, что происходит с природой, с нами, к чему мы движемся, насколько это необходимо, что все это для нашего спасения. Мотивация здесь очень простая. Со дня на день мы раскрываем все больше и больше угрозы со стороны окружающего нас мира, природы и так далее. Если мы серьезно интегрально не объединимся, то нашей жизни угрожает экологическая катастрофа, которая идет от всего окружающего мира, а не только от самого человеческого общества. Причем надо объяснять не угрожая, а приглашать различных специалистов или показывать интересные интервью с ними, где бы они разъясняли необходимость интегрального взаимодействия между людьми и между нами и природой. Мы должны дать им общую картину происходящего. Я прекрасно понимаю, что человек очень далек от этой общей картины. Он не заботится ни о чем, кроме того, что его беспокоит в данный момент и не хочет видеть дальше своего носа. И он прав. Таким он создан. Поэтому он видит перед собой огромный мир, который якобы от него не зависит, а он только в него включен постольку, поскольку ему надо прожить и не более того. Но когда не угрожая, а исходя из методики просвещения, мы показываем, что неприятности уже стучатся к нему в дверь, тогда он начинает задумываться над этим. Из телевизионной программы «Мудрость толпы». Передача вторая. 14 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Реальные условия интегрального развития. Вопрос. Чтобы человеку включиться в интегральную сеть, нужно соблюдать как минимум два условия. С одной стороны, принизить себя относительно мнения общества, чтобы впитать от него все. С другой стороны, позиционировать себя так, что твое мнение тоже может быть полезно для общества. А есть ли еще какие-то условия? Ответ. Для того, чтобы создать правильные, равные взаимоотношения с обществом, надо действительно использовать множество всевозможных условий. Но на сегодняшний день мы находимся с обществом в достаточно сложных взаимоотношениях, которые постоянно меняются. В первую очередь, говоря о создании интегрального общества, лучше взять какую-то узкую группу людей. Это может быть группа, организованная на предприятии или занимающаяся в каких-либо кружках, в клубах и так далее. То есть лучше всего взять ограниченное количество людей, несколько десятков, и среди них проводить работу по интегральному обучению. Для этого мы должны составить целый перечень приемов поведения человека с обществом и общества относительно человека. Мы уже знаем, что принижение человека относительно общества помогает ему прислушаться к мнению общества. С другой стороны, он должен что-то добавлять от себя. Значит, он должен представить себя как элемент более важный, чем общество, имеющее возможность что-то дать ему. Каждый из членов группы должен понимать, что для того, чтобы у людей была какая-то энергия, мотивация, ему нужно говорить о важности цели, к которой они идут. Кроме того, они должны поддерживать друг друга в хорошем состоянии духа, в хорошем настроении. И для этого нужны особые приемы, песни, совместные трапезы, что-то объединяющее их. Ведь не просто так им сидеть и философствовать. Они должны проводить постоянные мероприятия, типа бесед за круглым столом, семинаров, где они обмениваются мнениями и учатся говорить. Вполне возможно, что надо приглашать актеров, которые будут беседовать с ними и учить их разговаривать между собой. Речь идет о нашей внутренней природе, которая желает всех использовать только ради себя. То есть, я знаю, что я эгоист, я готов всех расстрелять. Мы понимаем, что это наше естество, а нам надо сверху, снаружи играть в хороших людей. Играть не прикидываясь, а всерьез, и с собой, и с другими, чтобы видеть и строить именно такое общество. Так же, как маленькие дети, играя во взрослых, собираются в небольшую группу из 3-4 человек. Чтобы игровое действие получилось эффективным, нам нужны актеры или даже режиссер-постановщик, который бы объяснил: «Сейчас мы играем в общество будущего, к которому хотим прийти. Поэтому сначала мы должны обсудить на семинаре, чего мы хотим достичь, пофантазировать, а потом уже реализовать это». Таким образом, мы вызываем скрытые интегральные силы природы, которые соединяют всех нас. На самом деле мы уже находимся в этой сети, но хотим вызвать из нее на себя особые силы развития, которые устремили бы нас вперед. Если ребенок играет во что-то, он вызывает при этом на себя силы развития и растет в этом направлении. Один собирает марки, другой хочет быть конструктором, третий хочет быть спортсменом. Он хочет. Самое главное, что хочет. Дело не в тренировках, дело в желании. Это желание притягивает к человеку интегральную силу, которая подтягивает его именно под эту модель, и он таким образом приближается к ней. То же самое здесь. Нам надо играть, насколько возможно, в новое интегральное сообщество. Нам надо его представлять, фантазировать, совместно обговаривать, каким оно будет. И вместе с нашими учителями и даже с режиссерами и актерами, которые организуют систему нашего изменения, обучения, исправления, неважно, как ее назвать, мы должны играть в это. При этом игра останется игрой. Мы не сможем заиграться до такой степени, что вдруг возомним, что уже фантастически живем, допустим, в городе солнца. Наш эгоизм нам этого не позволит. Все время развиваясь, он будет вытаскивать каждого из нас в свои чисто личные эгоистические ниши. Но эта игра очень действенная. Она показывает нам, как мы представляем себе наше будущее, как мы представляем себе измененными наши соотношения, связи, общества в целом. Мы можем обсуждать и решать, как будет организовываться сеть общественного развития, сеть общественного образования для наших детей, семейную жизнь в интегральном обществе, все что угодно, как может работать, допустим, здравоохранение, либо финансово-экономическая или торговая система и так далее. Что может быть в этом обществе и чего нет, какие могут быть проблемы, каким образом они будут решаться. Все это должно быть предметом семинаров, мы должны это все обсуждать. Таким образом, мы будем подтягиваться под интегральные условия. Мы сможем увидеть, чего нам не хватает, как это можно было бы реализовать. Будем пытаться частично реализовывать это в связи между нами, частично фантазировать. И эта фантазия, оставаясь пока фантазией, будет все более развиваться и приближаться к какой-то реальной картине. Из телевизионной программы «Мудрость толпы». Передача 2. 14 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Лишь бы вы были живы и здоровы. Вопрос: почему не помогает молитва о собственном исправлении? Ответ: действует только общественная молитва, а молитва о самом себе нужна лишь для того, чтобы ты наконец осознал, что она не помогает. Нас запутывает этот мир, ведь в нем люди, думающие о себе, преуспевают. Человек открывает собственный бизнес, занимается спортом, и чем больше вкладывает сил, тем больше его успех. Это реальный факт. Но духовный мир обратен материальному. Чем больше я буду там думать о себе и упражняться на самом себе, это только докажет мне, что невозможно таким путем добиться успеха. В духовном действуют законы, противоположные всем законам этого мира. Не побеждает ни умник своей мудростью, ни герой своей храбростью. Тогда как в нашем мире это действительно помогает. Чем больше сил в моих руках, ума в голове и денег в кармане, тем увереннее я могу быть в успехе. Так устроен наш мир. Согласно мужеству эгоистов. Но в духовном мире наоборот. Все зависит от того, насколько я выйду из себя наружу, сам оставаясь без сил, без разума, без малейшей возможности преуспеть в одиночку, а только вложить себя в других, склониться перед ними, подставить себя под их влияние. Так я обучаю себя, что именно в этом состоит методика продвижения. Это необычайно тонкий вопрос. Мы работаем в интегральной системе, и только через свои связи, через всех остальных, в той мере, насколько я смог отнести себя к другим, я добьюсь успеха. Я никогда не смогу выйти из своего круга, обособиться от остальных, и не хочу этого. Продвижение означает все большее проникновение внутрь группы, чтобы быть вместе со всеми на равных. Это прямо противоположно законам этого мира. И потому правила, о которых мы читаем в каббалистических статьях, это не просто советы и увещевания доброй бабушки, которая беспокоится за ребенка и уговаривает его не прыгать, не ссориться и сидеть спокойно, а непреложный закон высшей системы. Мы обязаны забыть о привычных нам эгоистических системах и постараться привыкнуть и принять законы высшей системы, где все происходит через группу, через десятку, только через окружение. Ты всего достигнешь, но только средства, правила успеха отличаются от принятых в этом мире. Твой успех зависит только от тебя, от того, насколько ты склонишься перед окружением. Захочешь все отдать товарищам, любить их как самых дорогих людей. Даже если ты не чувствуешь, заставь себя силой поступать так, будто каждый из них великий человек, самый мне близкий, дороже самого себя. И очень скоро ты реально почувствуешь, что это так. Каждый станет очень важен и дорог тебе. Его состояние, здоровье, успех. Ты поймешь, что зависишь от этого, и у тебя не останется других забот, лишь бы они были живы и здоровы. Из урока по статье Рабаша. 20 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Привяжи себя к группе, как корабль к пирсу. Вопрос. Что значит открыть себя для воздействия окружения? Ответ. Разве Малхут может повлиять на саму себя? Она изменяется только под воздействием извне. Каждое качество влияет на другие внешние характеристики, силы и свойства, и этим меняет свое состояние. Невозможно, чтобы какая-то одна сфера изменилась без изменения всей системы из 10 сферот в общем. А мы почему-то думаем, что сможем сами что-то сделать самими собой. Если я, например, хочу сесть на какую-то диету, мне необходимо внешнее влияние, которое поможет мне ее сохранить. Я убираю вокруг себя соблазны, чтобы поблизости не было никаких сладостей. Я устанавливаю новый распорядок дня и так далее. То есть я должен так организовать все внешние факторы, неживые, растительные, животные, человеческие, чтобы они оказали на меня нужное влияние. Я думаю именно об окружающих условиях. Я заключаю договор на тот случай, что через мгновение изменюсь, и тогда условия договора удержат меня в прежнем состоянии. Для этого я договорюсь с человеком, который будет на меня влиять, или организую себе поддержку на неживом, растительном, животном уровне. Неважно, какие это силы, главное, чтобы они удерживали меня в желанном состоянии. Я достиг какого-то состояния и хочу, чтобы оно стало постоянным, и от него я смогу еще дальше продвинуться вперед. Поэтому я должен укрепить это состояние, зафиксировать его. Словно корабль, бросающий якорь, чтобы его не отнесло от берега, или привязывающий себя к пирсу. Мне все время необходима внешняя поддержка во всех четырех видах – неживом, растительном, животном, человеческом. Из урока по статье Рабаша. 20 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Физическая реальность – самая большая милость Творца. Вопрос. Разбившись на десятки, мы словно начинаем процесс заново, а ведь за прошлые годы в процессе совместной работы я уже накопил по отношению к товарищам множество внутренних зарядов, как положительных, так и отрицательных. Ответ. Все это не относится к изначальному понятию группы. В настоящей группе есть взаимные обязательства, она спаяна воедино. Вы все в одной лодке, и вам необходимо ладить между собой. Это не просто долг, без этого никуда. Сегодня вы просто дружите, выбирая себе тех, с кем приятнее иметь дело, а подлинно групповые рамки накладывают неукоснительные обязательства. Если же нет, значит это еще не группа и не десятка. Вообще, группу мы ощущаем именно через свои обязательства перед ней. Я словно забочусь о малыше, который требует неустанных усилий. И дело тут не в том, что это может быть мне приятно, а в том, что это также мой долг. Я должен своим товарищам. Мы должны развивать оба этих аспекта, а иначе все безнадежно. Ведь других вариантов нет. Это просто чудо. Нас разбили и дали каждому искру, которую он может присоединять к другим. присоединять искусственно, пытаясь сплотиться на материальном уровне. Без этой физической реальности все наши искры были бы разбросаны на бесконечное расстояние друг от друга, и мы никогда не смогли бы сблизиться между собой. Однако мы живем в материальных телах, которые позволяют нам вести взаимную отдачу и взаимное получение. Физические белковые тела помогают нам налаживать связь, соединяться друг с другом, хотя искры все еще разобщены бесконечностью. Соответственно, наш текущий эгоизм относится к телам, а не к искрам. Это еще не настоящее злое начало. Но если мы, вопреки нашему межтелесному сопротивлению, начинаем хоть немного сближаться, то уже вызываем свет, который сближает наши искры. Вот и пойми, какое-то облегчение, какое подспорье на пути. Посредством столь грубой и низкой системы мы можем приступить к объединению искр. На них воздействует свет, возвращающий к источнику, а мы тем временем проходим текущий этап, самый долгий из всех. Остальные ступени мы будем покорять намного быстрее, но это самое грубое, ведь здесь все осуществляется посредством тел. Таков период подготовки к непосредственной работе со светом и желаниями. Удивительная стадия, самая большая милость со стороны Творца. Ненавидя товарища, я все-таки взаимодействую с ним. Это возможность противоречить самой природе. Ведь природа действует прямо, по правде, а здесь срабатывает механизм, основанный на лжи. Так стремись же, жажди того мгновения, когда тебе станет приятно видеть товарищей, так же, как своих детей и даже более. Да-да, ты почувствуешь, что твой товарищ тебе дороже собственного малыша. Из урока по статье поручительства. 20 мая 2013 год.
Радиоверсия.
По праву союза и взаимопомощи. Вопрос. Что означает подъем низшего к высшему? Ответ. Подъем к высшему зависит от того, насколько низший сможет отменить себя по отношению к высшему. Разумеется, он делает это за счет света, возвращающего к источнику, а не собственных внутренних манипуляций. У него есть лишь конец веревки. Творец приводит его в правильное окружение, к доброй судьбе и говорит: «Возьми ее. Если ты сумел схватиться за эту точку и начал с ней работать, значит добьешься успеха». Подъем зависит от того, что ты сам считаешь подъемом. Если хотя бы раз в день ты вдруг хорошо подумал о ком-то из товарищей, как никогда прежде, то это уже большая радость, ведь говорит о твоем качественном внутреннем изменении. Нужно заботиться в сердце, чтобы каждый из товарищей в десятке все время стремился к такому подъему. В этом и заключается взаимная поддержка и поручительство. Если ты переживаешь за то, чтобы товарищи испытывали такие же чувства и заботились друг о друге, то им передается твое волнение. Одним легче это сделать, другим тяжелее, поэтому мы собираемся вместе и своим соединением дополняем друг друга. Те, которым тяжело из-за отягощения эгоизмом, добавляют в группу десятку силу желания, авиют. А ощущающие сегодня вдохновение, то есть воздействие света, добавляют этот свет в группу. Такие возможности дает нам разбиение сосудов. Я не могу сейчас в своем разбитом состоянии притянуть свет, не могу стоять против него, между нами нет связи. Но я соединяюсь с товарищами в одну единицу, куда один вкладывает силу грубого эгоистического желания, авиют, а второй свое вдохновение духовным. Один тянет вверх, а другой вниз, но мы связаны вместе. На тянущегося вверх воздействует свет, возвращающий к источнику. А благодаря тому, что мы связаны в одну систему, он действует также и на меня. Как же это возможно? Дело в том, что мы разбили границу, махсом, между нами в своих отношениях. Мы выполнили работу, вложили усилия, чтобы уничтожить пропасть между нами. Это равнозначно тому, что мы поставили экран на эгоистическое получение света, и теперь он может на нас влиять. Свет воздействует на того, кому это положено, ведь он в данное время находится на подъеме, а через него влияет на меня. И даже если мы сейчас уже не так близки, как прежде, и не спаяны в одну связку, но мы заключили союз, договорившись, что всеми силами будем удерживать нашу связь и разбивать стену между нами. Выходит, что разбиение – это просто подарок свыше, палка, которую мы все время должны целовать. Оно позволяет нам постоянно быть соединенными с другими и даже из самого ужасного состояния связываться со светом. Если же я теряю связь с остальными, то у меня есть договор, по которому я сейчас нахожусь в связи со светом за счет тех, кто находится на подъеме и могут его притянуть. Так каждый действует по отношению к остальным. Это особая связь между разбитыми желаниями и называется этим миром. Это совсем не то, что мы сейчас видим перед собой и чувствуем. Не наш животный эгоизм, а система, специальные условия, позволяющие нам связаться с Высшим. Хотя согласно нашему состоянию, нам совершенно ничего не полагается, но мы все же получаем эту связь. То по условиям товарищеского союза, то за счет нашего соединения, то благодаря взаимной поддержке. то товарищам не хватает силы желания, и я добавляю им ее из своего падения, а они помогают мне передать свое желание и держаться, словно здоровые, которые ухаживают за больным. Это взаимная помощь, которую мы обеспечиваем друг другу, именно в таком разобщенном состоянии. Все эти условия и называются этим миром, благодаря которым мы достигаем контакта со светом, возвращающим к источнику. Поэтому советы и указания каббалистов сосредоточены вокруг одной этой точки, как в состоянии полной изоляции суметь присоединиться к свету. Из урока по книге Зор. Предисловие. 20 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Разными путями к общему кругу. Бальсулам. Поручительство. Несомненно, что достижение цели творения возложено на весь род человеческий, однако при нисхождении природы творения до самого нижнего ее уровня, которым является эгоистическая любовь, не было никакой возможности дать разъяснение, чтобы люди согласились принять на себя обязательства или хотя бы просто пообещать выйти в широкий мир любви к ближнему. Исключение составляет лишь народ Израиля, в силу того, что он прошел через неимоверные страдания за 400 лет жестокого рабства в Египте. Разумеется, все человечество должно прийти к окончательному исправлению, никто не может избежать, уклониться от этого. Однако процесс течет в определенном порядке, от легкого к трудному. Мы начинаем с более легких деталей восприятия, а затем с их помощью переходим к исправлению более тяжелых свойств. При этом легкая часть, называющаяся Израилем, как бы опережает график. Человечество лишь в наше время на стыке 20 и 21 века достигло всплеска эгоизма, который начинает закругляться. С другой стороны, Израиль определил этот процесс и вышел на тот же уровень большого эгоизма, еще в египетском изгнании. Затем он упал с достигнутой ступени и в итоге сошел в последнее изгнание, продлившееся до современной эпохи. Нынешний эгоизм намного превышает египетский уровень, а к тому же он стал круглым, глобальным, подобно той форме, которую нам надо будет принять на пути исправления. Возвращаясь к Египту, там среди Израиля проявилось желание, сопротивлявшееся объединению в общий круг, не позволявшее стать одним целым. Только оно и является злым началом. Дело тут не в величине желания, а именно в его противостоянии единству. Однако остальное человечество развивалось на базе обычного получающего желания, относящегося к этому миру и предназначенного для существования в нем. И вот сегодня Израиль с его злым началом наконец готов находиться в кругу. Мы с вами уже понимаем, что происходит и как исправить ситуацию, а человечество еще не понимает этого, потому что пришло к этому кругу со своим линейным, обычным эгоизмом, а не злым началом. Как следствие, народу Израиля очень трудно объединиться. Он разобщен, как никакой другой народ столь малой численности. Так проявляется в нем дурное начало, отсутствующее у других. Израилю очень трудно осуществлять исправление. Пускай он уже проходил этот путь, но сегодня остался с разбитыми решемот. А народы мира, наоборот, готовы к вести о единстве, которое улучшит их жизнь. Ведь у них нет разбитых решемот, они не противятся объединению, и если видят, что линейное сплочение обеспечит им доброе будущее, то пойдут на это. Вот и выходит, что помогая объединению мира, Израиль форсирует и собственное исправление. Без этого не представляю себе, как бы он начал объединяться. Отсюда понятно также, почему необходимо внешнее давление на народ Израиля. Это давление уже возросло и будет усиливаться все больше, вплоть до угроз уничтожения. Ведь иначе Израиль просто не поймет, что от него требуется, до какой степени требуется и как избавиться от нажимы извне. Речь идет о непременном обязательном факторе, позволяющем задуматься об исправлении. Из урока по статье «Поручительство», 21 мая 2013 год.
Радиоверсия.
Вызволяя любовь из небытия. Всем известно, что семейная жизнь – дело непростое, и его нельзя пускать на самотек. Если мы как пара идем путем совместного развития, то в наших взаимоотношениях можно выделить три территории. Нераздельная территория, где между нами царит любовь. Общая территория, где мы пребываем в согласии и ведем анализ. Это место свободного выбора, которое мы тоже хотим наполнить любовью. Частная территория каждого, на которую партнер пока что вообще не заходит. Здесь человек смотрит на вещи со своей точки зрения. Что-то предпочитает, что-то не приемлет. Пускай даже в противоположность другому, размышляя о чем-то своем. Ведь все мы люди, сложные системы. Эти территории, в свою очередь, подразделяются на более мелкие части, но мы пока ограничимся общим разделением. Важно здесь то, что без первичной базисной любви не обойтись. Это все равно, что поженить царственных особ, которые до того даже не знали друг друга и не имеют общей точки соприкосновения, точки любви. Однако современные молодые люди, как правило, женятся на волне некого влечения друг к другу, побуждаемые хотя бы одной искрой, проскочившей между ними. Вопрос. Как же партнерам правильно выстраивать взаимоотношения, чтобы раздувать эту искру, расширять общую территорию? Ответ. Прежде всего мы обращаемся к разуму, а не к чувству. Ведь теплое чувство, мелькнувшее когда-то, уже исчезло, а память о нем исковеркана наслоением последующих этапов. Люди даже не понимают, что это вещь естественная, гормональная, абсолютно материальная и к тому же подвластная привычкам и всевозможным стандартам. Столь же искусственным, сколь и изменчивым. Скажем, если я с детства приучен к семейной близости, то испытываю более устойчивое чувство, а если партнер соответствует моей физической природе, то оказывает еще более сильное воздействие на подсознательном уровне. Короче говоря, проблеск родственного чувства был спонтанным, безрассудным, а теперь мы хотим задействовать разум, чтобы проанализировать этот всплеск. Только разум поможет нам заново вызвать его из прошлого, того прекрасного прошлого, когда мы ходили рука об руку и жили душа в душу, не в силах расстаться и пылая чувством до такой степени, что казались парой безумцев с вечными улыбками на устах. Мы хотим воссоздать это ощущение, чтобы оно подсластило нам жизнь и придало ей вкус, смысл. А кроме того, тем самым мы сможем излучать тепло и участие на своих детей и близких. Я уже не говорю о том, что согласно многочисленным исследованиям, гармония в семье укрепляет здоровье и способствует долголетию. Вот почему надо обращаться к разуму. Прежде всего, мы соглашаемся друг с другом в том, сколько партнер может требовать от меня, а я от него. Каждый отказывается от какой-то части своего комфорта, а иными словами, своего эгоизма, и поддерживает, ободряет партнера в обращениях к нему, в распорядке дня, в делах и обсуждениях. Мы демонстрируем друг другу этот подход в качестве хорошего примера. Второе. Каждый из нас обращается и относится к друг другу как к лучшему, важнейшему, умнейшему, уникальнейшему в мире человеку. Мы не остерегаемся преувеличений, не избегаем высоких слов и комплиментов. Напротив, мы ищем их. Я составляю список, скажем, на 20 строк, хотя это совсем непросто, и использую его как можно чаще. Ведь привычка становится второй натурой. Я действительно начну видеть в своей половинке то, что ей приписываю. Никто не требует от меня изначально искренних чувств. Мысленно я представляю себе королеву красоты в своем духе. Красивая, в высшей степени рассудительная, замечательная хозяйка, идеальная мать, привлекательная, сексуальная и так далее. И я отношусь к жене так, словно она отвечает всем этим параметрам, пока действительно не разгляжу в ней все эти качества. В сущности, тот же самый принцип мы применяем и в группе для работы с товарищами, возвышая их в своих глазах. Так вот, я рисую в воображении образ лучшей в мире жены. Образ, охватывающий все сферы жизни, все ситуации. Но дело не ограничивается фантазиями. Я работаю над собой, чтобы на деле относиться к жене так, как будто она и есть этот образ. Я буквально программирую себя и наши взаимоотношения. Вопрос. Зачем я должен игнорировать реальность? Ответ. Объективной реальности нет, я всегда вижу то, что рисую на холсте своего сознания. По сути, я не замечаю партнера, хотя мы и живем вместе. Я настолько привык к нему, что лишь изредка за внешним видом фокусируюсь на чуть более глубоких гранях. К тому же мужчины по природе поверхностны, тогда как женщина все-таки смотрит глубже, и в этом смысле ей легче преодолеть внешние преграды. Так или иначе, нарисовав себе идеал, я облачаю его на партнера. Отныне он для меня именно таков. Причем дело тут не во внешности, я внутренне пронизываю все его качества совершенством, пускай эгоистически. Это же моя жена, а значит, лучшее, что может быть. Разумеется, здесь нужны условия. Я вырабатываю такое отношение, как будто вижу перед собой нарисованный идеал. Все добродетели мира сошлись с ней, я мысленно возвожу ее на пьедестал, на престол королевы, и не опускаю с этой высоты, несмотря ни на что. Все в ней совершенно, а если что-то мне не нравится, то потому что это эгоизм застит мне глаза. Повторяю, главное в этой картине не внешние штрихи, а уважение, пиетет, которым я проникаюсь, ценность, которую идеал обретает в моих глазах, Именно эту ценность, это отношение я и переношу на партнера. Ничто не мешает мне устремить свое воображение на верное русло и запрограммировать себя на определенное видение. Мы ведем с партнером эту внутреннюю работу, взаимно, осознанно, осмысленно. Мы обсуждаем ее, мы показываем примеры и во всех ситуациях принимаем друг друга идеальными. Да, воочию мы видим несколько иную картину, хотя потом и это изменится. Однако переносим акцент на новые отношения, пока что нарочитое, но серьезное. Допустим, в доме царит беспорядок, которого я терпеть не могу, и в то же время я веду себя с женой так, словно она все разложила по местам. Я принимаю порядок таким, каким видит его она. Я даже не ищу и оправданий. Я изначально хочу и настраиваюсь видеть совершенным все в ней и все, что от нее зависит. Это и есть сознательные обоюдные уступки, отказ от эгоистического отношения. Работая таким образом, через неделю я вдруг обнаружу, что все переменилось. Оказывается, я и вправду вижу ее безупречной во всем, как и она меня. На нашей общей территории расцвела любовь. Одним словом, без труда не вытащишь и рыбки из пруда. Любовь приходит тогда, когда я показываю партнеру, что принимаю его, что он желанен, несмотря на весь тот негатив, который мне в нем видится. Я проявляю любовь такую же, как к собственному малышу, который всегда неотразим в моих глазах, каким бы он ни был. А в итоге сказка станет явью, и любовь, проросшая и окрепшая между нами, уже не потребует никаких уловок. Любые проблемы будут предоставлять нам лишь новые возможности для компромиссов, уступок и еще больше любви. Потому-то и сказано, что любовь покроет все прегрешения. Она может расти только с их помощью. Ведь если бы не они, я бы и не смотрел на жену. А так любой брошенный взгляд непременно выявляет для меня что-нибудь дурное. Такова человеческая природа. Здесь-то и начинается работа, которой мы должны научиться, чтобы смотреть на жизнь объективно, не завися от собственных желаний, домыслов и страстей. Мы сами строим мир, не выдавая желаемое за действительное, но своим отношением вместе выводя желаемое из небытия, пока оно не занимает место прежней яви. И 43-й беседы о новой жизни, 30 июля 2012 год.
Радиоверсия.
Победить бедность в 21 веке не удастся. Сообщение. За последние 20 лет доля населения планеты, живущего в крайней нищете, сократилась вдвое. Но такого успеха более не будет. Крайняя нищета определялась из расчета 1,25 доллара в день на человека. Борьба с бедностью больше не будет легкой. Нищих нельзя просто накормить. Теперь нужно решать системные проблемы. Реплика. Должна быть совершенно иная тенденция не к росту производства в бедствующих регионах. Производства и так слишком много в мире, а к равномерному распределению продуктов, необходимых для рационального существования.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.